Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой об архитектуре с профессором Московского архитектурного института Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Рассказывали об Авве Оре и Авве Феодоре. Однажды, бросая глину на келью, сказали они друг другу: «Если теперь посетит нас Бог, что будем делать?» Заплакав, оставили они глину и удалились в кельи свои. Один старец рассказывал, что некий брат желал удалиться в пустыню, но ему не позволяла родная мать. Он не оставлял своего намерения и говорил: «Я хочу спасти душу свою». Мать долго уговаривала его, но, будучи не в силах удержать, наконец отпустила его. Удалившись и сделавшись монахом, он в беспечности проводил жизнь свою. Случилось умереть матери его. Через несколько времени он сам впал в сильную болезнь и в исступлении был восхищен на суд, где встретил мать свою вместе с прочими судимыми. Когда она увидела его, изумилась и сказала: «Что это такое, сын мой? И ты осужден на это место? Где же слова твои, которые ты говорил: «Хочу спасти душу свою»?» Смущенный такими ее словами, он стоял с поникшей головой и не знал, что отвечать матери. И слышит опять голос, говорящий ему: «Возьмите его отсюда». «Я послал вас в Киновию за другим монахом, соименным этому, из такой-то пустыни». Когда кончилось видение, он пришел в себя и рассказал о нем присутствующим. Для утверждения и удостоверения в словах своих он просил одного брата сходить в ту Киновию, о которой слышал, и дознать, не скончался ли там брат, о котором он слышал. Посланный, пришедший в Киновию, нашел точно так. После этого, когда брат восстал от болезни и мог располагать собою, он сделался затворником и сидел, помышляя о своем спасении, каялся и плакал о том, что прежде проводил жизнь в беспечности. Таково было его сокрушение, что многие уговаривали его сделать себе некоторое послабление, дабы не потерпеть какого-нибудь вреда по причине неумеренности плача. Он не хотел на это склониться, говоря: «Если я не снес упрека от матери своей, то как могу перенести в день судный стыд пред Христом и святыми ангелами?» Старец сказал: «Если бы возможно было в пришествие Божие по воскресении от страха умереть душам человеческим, то весь мир умер бы от этого ужаса и изумления. Как можно видеть небеса раздирающиеся, Бога, являющегося с гневом и яростью, несчетное воинство ангелов и все вместе человечество? Посему так мы должны жить, как имеющие каждый час отдать Богу отчет в своей жизни». Брат спросил старца: «Почему, Авва, сердце мое жестоко, так что я не страшусь Бога?» Старец отвечал ему: «Я думаю, что когда человек воспринимает в сердце свое обличение самого себя, тогда он приобретает страх Божий». Брат спросил его: «В чем состоит обличение?» «В том, — отвечал старец, — чтобы человек обличал свою душу во всяком деле, говоря самому себе: «Помни, что ты должен предстать пред Богом». И еще: «Чего я хочу себе, живя с человеком, а не с Богом?» Итак, я думаю, если кто будет сохранять самообличение, то вселится в него страх Божий. Старец, увидя одного смеющегося, сказал ему: «Пред небом и землею мы должны отдать Богу отчет во всей своей жизни, и ты смеешься». Старец сказал: «Как тень свою мы везде с собою носим, так мы должны плакать и иметь в себе сокрушение, где бы мы ни находились». Брат спросил одного старца: «Авва, скажи мне слово». Старец сказал ему: «Когда Бог поразил Египет, то не было ни одного дома, в котором бы не было плача». Брат спросил одного старца: «Что мне делать?» «Мы должны постоянно плакать», — сказал старец. Так одному старцу случилось некогда быть в обмороке и по прошествии многого времени опять прийти в самого себя. Мы спросили его: «Что ты видел там, Авва?» Он сказал нам со слезами: «Я слышал там плач говорящих непрестанно: „Горе мне, горе мне“». Так и мы должны взывать непрестанно. Брат спросил одного старца: «Почему душа моя желает слез, так как я слышу старцев плачущих, и не приходят слезы, о чем и сокрушается душа моя?» Старец сказал ему: «Сыны Израиля через 40 лет вошли в землю обетованную. Слезы — суть земля обетованная. Если их достигнешь, не будешь бояться войны. Так Бог желает сокрушения твоей души, дабы она постоянно стремилась в оную землю». Старец сказал: «Во время пребывания в келье каждый час имей память о Боге, и окружит тебя страх Божий. Устрани от души твоей всякий грех и всякое зло, дабы получить спокойствие». Сказал еще: «Приобретший страх Божий имеет полноту благ, потому что страх Божий спасает человека от греха».
Избранные главы из древнего Патерика Читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл бесед о православной архитектуре. Напоминаем, что у нас в гостях профессор архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. Здравствуйте, Сергей Яковлевич!
Добрый день!
Сегодня мы будем говорить отдельно о вашем институте. 36 лет вы являетесь преподавателем, да?
Да.
Пожалуйста, расскажите поподробнее и о своих учениках, которых вы выпустили за эти годы очень много. И о самом институте, чем он отличается от других вузов нашей страны?
Ну, наш институт мне дорог, потому что вся жизнь моя, начиная с 17 лет, прошла в нем. В 63-м году я кончил 10 классов, приехал в Москву, поступил в институт, и с тех пор я из него не выхожу. То есть в 69-м году защитил диплом, был оставлен на кафедре, и с тех пор преподаю в институте до сегодняшнего дня. Наш институт совершенно особенный. Как особенно все такие художественные вузы. Это специфические учебные заведения, где кроме обычных лекций и семинаров есть индивидуальный подход к студенту и обучение профессии, что называется, глаза в глаза. Мы все-таки готовим как бы штучный товар. Каждый студент – это творческая личность, и взаимоотношения педагога и студента, они совершенно особые. Но вот я же не читаю лекции, не провожу семинары, я веду занятия индивидуальные с человеком по его профессии. То есть я готовлю профессионала, и наш предмет – это главный, то есть архитектурное проектирование. В институте есть свои традиции, свои особенности, которых нет других вузов. Я набираю студентов после второго курса, то есть первые два года они учатся у одного педагога, это называется введение в профессию, они делают небольшие проектики, им объясняют, что такое проектирование, а на третьем курсе они уже приступают к серьезным проектам, и я вот их беру на третьем курсе и выпускаю уже на шестом.
Вы сами отбираете себе учеников, и по какому принципу это происходит?
Ну да, вот уже последние лет, наверное, 12, у нас есть система записи. Сначала они нас выбирают. Они записываются к тому педагогу, у которого они хотели учиться.
Как молодой студент уже может определиться с тем, что ему нужно?
Если человек интересуется своей профессией будущей, то он уже ходит на сдачи и выставки проектов, которые выпускают старшие курсы. Они видят разницу между одними группами и другими группами. Они общаются со студентами, своими коллегами старших курсов. Допустим, та группа, которая вот у меня сейчас, они два года назад пришли ко мне на дипломный проект, были еще студентами второго курса, и сказали: «Мы хотим учиться у вас». Я сказал: «Отлично, тогда давайте, садитесь, помогайте моим дипломникам». Это у нас называется рабство. Это одна из замечательных традиций нашего вуза, о которой я хотел рассказать. И они вот стали помогать, познакомились и со мной немножечко, я их чуть-чуть уже узнал. Вот это костяк группы, которая сейчас вот у меня есть.
А в чем рабство заключается?
А рабство – совершенно замечательная вещь.
Это как подмастерье у художника?
Ну да. Вот студент делает проект, это два месяца. Потом есть там два или три дня, которые называются сплошняк. Это когда студент сидит в аудитории и выполняет графически то, что он напроектировал. Все эскизы сводятся воедино, и вот выполняется окончательный продукт. Это самое замечательное время в процессе обучения. Во время этого сплошняка очень полезно, когда студенту, допустим, четвертого курса приходит и помогает студент второго курса, потому что он видит, чем занят его старший собрат. Он обводит что-то, заливает то, что этот старший уже умеет и так делать.
А это младшему еще в будущем пригодится.
Да, а этот видит, во-первых, уровень проекта, и он учится. Обоюдное полезное дело. И на дипломе это всегда было. Сейчас это все умирает в связи с компьютеризацией. Такая прогрессивная и технически совершенная штука, но за которую, конечно, мы расплачиваемся. Мне совершенно очевидно, что расплачивается и образование в том числе.
Поконкретнее, потому что считается, что прогресс – это все полезно, упрощает, облегчает.
Ну, если так говорить философски, то за все прогрессивное человечество всегда платило. Говоря так, компьютер – это всего-навсего инструмент. Конечно, инструмент, но в творчестве инструмент имеет колоссальное значение. Если я беру в руки карандаш не тот, к которому привык работать, который немножко тверже, чем я привык, я сделаю плохой эскиз. Я убежден, что Евгений Онегин мог быть написан только гусиным пером. Шариковая ручка – это был бы уже другой Евгений Онегин. На печатной машинке третий, а на компьютере четвертый. То есть Пушкин должен был кусать кончик гусиного пера, а не шариковой ручки. Компьютер. С одной стороны, да, это технический прогресс, но здесь масса подводных камней. Архитектор должен видеть рукой. То есть он должен рукой чувствовать гармонию того, что он рисует. И вот когда в руке не карандаш, а мышка, которую он водит по экрану, совершенно другой процесс. С другой стороны, представьте себе консультация, когда я консультирую не эскиз, который углем или карандашом нарисованный, а механический продукт такой окончательный. И потом ведь в этом случае-то не нужно сидеть в аудитории вычерчивать. Они сидят дома, на компьютере что-то там делают. То есть я не контролирую этот процесс. А ведь сплошняк – это самое замечательное время, когда вот сидит группа ребят. Я с утра до вечера с ними. Это совершенно особая атмосфера. Они смотрят друг на друга, кто что чертит. Я вспоминаю свои годы студенческие. Это было замечательно, потому что мы все знали друг друга проекты от и до. Мы как бы одновременно проектировали там 20 проектов. Была совершенно семейная такая теплая атмосфера. И вот если люди разобщены и каждый своим компьютером сидит и общается, ну это же все не то. Это, на мой взгляд, потеря качества в преподавании.
Ваши ребята времени застоя, так называемого, они отличаются от ребят, которые пришли вот сейчас?
Вы знаете, вот у меня студенты просто замечательные, удивительные студенты. Отличаются, знаете, в чем первое отличие? Уже, наверное, лет 15 в группах не наблюдается большого количества сильных ребят, девчонки в основном. И причем это не только у меня такое наблюдение, я беседовал с педагогами других вузов.
Хорошо ли это? Ведь женщина должна выйти замуж, рожать детей, заниматься семьей. Как она сможет профессию совмещать с семейными обязанностями?
Да, это ужасно, потому что действительно предназначение женщины – это воспитание детей. Они сейчас замечательные студенты и будут великолепными профессионалами, но это же не их дело. Мужчины должны этим делом-то заниматься.
Сергей Яковлевич, но у вас есть любимые ученики, которые могли бы продолжить ваше дело? Ведь вы много уже и построили, и восстановили храмов.
Конечно, есть, но как это получится в реальной жизни? Сейчас человек, чтобы прокормить себя, он обязан работать в мастерской. Если туда приходит молодой преподаватель, на ту нищенскую зарплату, которую ему кладут, прожить-то нельзя. Я ведь диссертацию защитил, большой педагогический опыт. А как они могут его набираться, когда они сейчас заняты все на реальном проектировании? В этом трагедия, кстати, института, потому что поколение моих учителей уже ушло, мы тоже уходим. Кто за нами, это большой вопрос.
Ну, будем надеяться, Господь не оставит, потому что настоящие зодчие нужны во все времена. Сергей Яковлевич, я еще хочу сказать, у вас вышла книга, которая так и называется «Православие и архитектура». Расскажите, пожалуйста, немного, во-первых, о цели написания подобной книги и вообще о содержании.
Вообще-то было поручение патриархии написать такой учебник из цикла учебников по истории православной культуры, о которой сейчас вот много говорят, и разные циклы и разделы создаются. И вот мне было поручено настоятелем нашего храма, отцом Дмитрием Смирновым, написать учебное пособие. Я писал его на базе курса лекций, который я разработал и читал на факультете православной культуры Академии ракетных войск имени Петра Великого. Я подобрал материал и логически выстроил программу рассказа об архитектуре. Это было интересно и для меня, потому что мне важно было выстроить цепочку, в которой я бы показал явно, как архитектура, как один из видов искусства, видоизменяется не в зависимости от экономического развития, а в зависимости от духовного состояния общества, от кризиса веры или от взлетов этой веры. Вера и искусство. Это совершенно четко прослеживается. Причем во всех видах искусства. И в пении, и в живописи, и в прикладном искусстве. Во всем. Параллельно с духовной жизнью человека, как основы всего, и архитектуры, я попытался в таком кратком курсе рассказать.
Мы провели цикл бесед, и содержание уже нашим слушателям известно. Теперь остается сказать, где можно приобрести и кто издавал эту книгу.
Ну, это издательский отдел во имя преподобной мученицы Елизаветы Федоровны при нашем храме Митрофана Воронежского. А приобрести, в первую очередь, в нашей лавке в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, и потом есть смысл разослать ее в другие епархии, потому что эта книжка рекомендована как учебное пособие для среднего и высшего образования. Но, в принципе, это предназначено для людей, которые хотят понять, что такое архитектура вообще, в частности, православная. Предназначены даже для архитекторов, которые прикасаются к этому виду деятельности и пытаются проектировать в этой области, и предназначены для священников и старост храмов, перед которыми стоит задача построить новый храм, например. И они не знают, с чего начать, к кому обратиться и какие критерии оценки, что есть хорошо, что есть плохо. Я это называю попытка простого рассуждения по сложным вопросам. Цель такая у этой книжки.
Спасибо, Сергей Яковлевич. Я думаю, что после наших бесед об архитектуре, кто заинтересуется из радиослушателей, они с удовольствием приобретут вашу книгу. А вам мы пожелаем творческих успехов. Всего доброго.
Большое спасибо. До свидания.
Беседу о православной архитектуре вела Надежда Зотова. Желающие приобрести книгу «Православие и архитектура» звоните по телефону 214-76-21. Повторяем. 214-76-21. В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Каким вы видите пути привлечения молодежи в церковь в наши дни? Да, это вопрос действительно очень такой серьезный и по существу. Я вам скажу, что нужно бы встречаться с ними, первое. Второе, нужно бы писать соответствующие книги, которые затрагивают те вопросы, которые более всего интересуются молодежь. Писать книги. Ну, вы понимаете, что когда я говорю, надо делать то, другое, то я говорю о хороших вещах, положительных, а не как-нибудь. Нужно бы иметь телевизионный канал хотя бы раз в неделю, хотя бы один час. Сейчас ведь для молодежи телевизор, это же очень много значит. Вы же прекрасно понимаете. Нужно иметь радиоканал. К сожалению, вот эти многие вещи, они обусловлены, ну, сами понимаете, какими вещами. Особенно телеканал или телечас хотя бы, или радиочас. Это стоит больших очень денег. Это, видимо, зависит от церковного руководства, конечно. Вот так. Я думаю, что вот эти вещи нужны. Конечно же, нужно бы проявить активность в чем? Лектории или дома культуры хотя бы, где проводить специальные лекции. Насильно мы никого не заставим, вы же понимаете. Насильно нет, но постепенно, когда бы люди слышали то по радио, то по телевидению, то где же появилась книжка, то, может быть, статьи в каких-то журналах, так, то, наконец, лектории, то постепенно... Глядишь, у нас бы, может быть, и появилась тяга ко всему этому. Но при условии, опять вам говорю, если мы будем проповедовать православие, а не, я не знаю что, не начнем говорить о вещах, ну, каких-нибудь там пустых или... Да. Ну, в общем, все зависит еще от талантливости тех, кто будет выступать там, на всех этих точках. Я не ограничиваю только этим. Но я решительно против того, чтобы устраивать рок-концерты, и изображать, что мы такие же, как и вы. Мне кажется, что это совсем не то, о чем говорил апостол Павел. Быть всем для всех. Совсем не то. Если они увидят, что в церкви церковь то же самое, что и мы, зачем тогда нужна церковь? Я не понимаю. Зачем она нужна? Нет, они должны увидеть, что православие – это не есть придаток жизни, а православие как раз дает возможность человеку именно правильно жить, хорошо жить, хорошо жить. Что православие действительно открывает человеку дорогу к тому, что называется счастьем. Что именно православие дает те принципы жизни, благодаря которым любовь будет любовью, брак будет браком. Вот. Церковь – это не какой-то, знаете, культ каких-то язычников. Это место, где может человек побыть сам с собой, где ему никто не мешает. Вы обратите внимание, вот элементы культуры, два. Древние соборы. Обращали как внимание? Какие там узенькие оконца. Да представьте себе еще, что в то время были только лампады и свечи. Полумрак. Действительно можно молиться. И обратите внимание затем, когда стали у нас постепенно и все больше преобладать западные стили, когда барокко пошло и так далее, огромные окна, светлейшие храмы, куда можно прийти с лентами красными и голубыми, с орденами, а дамы в платьях, на которых все могут быть видеть, когда мы приходим уже не на богослужение, не для молитв, не для того, чтобы побыть хоть немножко самим собой, а мы приходим на мероприятие, которое надо отбыть, потому что это праздник, потому что это воскресный день, и потому что это положено, или по обычаю так надо. Мероприятие окончилось, и можно уйти. Сам вот вам посмотрите, архитектура даже, как здорово выражает состояние духа. Там полумрак, помните, Достоевский прятался за колонну и молился, падая на колени, чтобы никто не видел. Сразу же видно, кто строит, каким духом он ориентируется. Вот так. Но, возможно, я просто назвал кое-какие только вещи, вы сами понимаете. Наверняка есть и целый ряд других, если так подумать, может быть, вещей, которые могли бы служить как раз средством обращения молодежи к христианству. Но самое главное, конечно, я вам скажу так. Все эти внешние вещи во мгновение ока потеряют всю свою силу, если они увидят барствующего архиерея, пьяного священника, разгульного богослова, вульгарного семинариста и так далее. Ничем вы тогда не убедите. Скажете, знаете что, вы свои красные словечки вон туда мусорную корзинку бросьте. А мы знаем, кто вы. Пример личный. Это имеет самое огромное воздействие воспитательное на человека. И не думайте, что никто нас не видит. Нас все видят, вы слышите? Видят там, когда вы даже никого не видите вдруг. Вы никого не знаете. Вдруг оказывается, вас видят, вас знают. До тех пор, пока мы не станем сами примером, ни о каком привлечении молодежи речи не может даже идти. А если привлечем, то как бы ни получилось по тому образу, который обозначил Христос, что когда вы делаете одного из этих подобными себе, помните, обходите моря и суши и делаете их сынами гиенны. Очень часто это случается, когда мы привлекаем молодежь, а что потом бывает, лучше не будем об этом говорить. Правда? Вот этого чтобы не было. Вот это поэтому самое главное.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Обмиранье». Не развеселила меня эта песня, сложенная, как все народные песни, никем, хотя и поется всеми. Отчего же самый благонамеренный, ретивый и честный начальник покидает за собой такую память? Отчего, спрошу прямо, из стольких десятков переменных начальников губерний нет ни одного, о коем бы на месте большинство отозвалось признательно и любовно? Издали указывают, как бы завидуя друг другу, на того или другого с похвалой. Былых и давних поминают иногда добром, но налицо таких не бывает. Был один такой, близкий мне человек, так скоро надорвался, обезумел и Богу душу отдал. Был и другой, так этого довели до неистовства, и он стал править кулаками. Знал я и третьего. Он честно бился, до изнеможения, а потом стал править, отписываясь и рассчитывая, сколько ему осталось служить до пенсии. Сквозь трущобу корысти, бездушной лени, несознания за собой никакого долга, сквозь грязный слой привычной обиходной лжи, сквозь целые горы письма не пробьешься ни снизу, ни сверху. Задавленные всем этим, мы ждем только больших оказий, чтобы прокричать «Ура!», задать обет на славу, и очень заботимся о том, чтобы праздник этот, прощальный или встречный, праздник, на котором мы забылись и перевели дух, был обстоятельно пропечатан во всех ведомостях. Этому описанию задушевности никто не верит, никто его и не дочитывает. Но дело закончено в порядке и сдано в архив. На какой бестолковый бред, однако же, навела меня заунывная песня башкира, которую я, будучи не в духе, назвал «волчьей песенкой». Но дело в том, что года через 3-4 после этого со мною сталось то, что, говорят, со многими бывает. Внезапно мелькнуло во мне чувство, будто я вторично переживаю какое-то мгновение прошлого, будто все, что во мне и со мною, сбывается вторично. Я быстро оглянулся, очнулся и увидел, что еду ночью на башкирской тройке, что возница в островерхой валеной шапке завывает «Сакмар быстра, бревна толста». Мало того, увидел, что подъезжаю к тому же месту и вскоре помчусь под гору к домику с зелеными ставнями. Нечаянная встреча задержала меня, однако же, на несколько часов по соседству, и знойное солнце стояло уже высоко, когда я остановился у знакомых ворот, запертых на сей раз, будто никого не было дома. Да и в окнах, несмотря на почтовый колокольчик, никто не показывался. Я вошел в калитку, взошел на крылечко и оглянулся. Сенцы усыпаны были свежей пахучей травой, на коей сидела краснощекая белокурая девочка, заботливо выбиравшая синие колокольчики, алый душистый горошек, белую кашку, укладывая их ворохом у себя на коленях и напевая про себя «Алый цвет, скажи, любишь или нет?». Глядя на такого ребенка, мне всегда думается, сколько мира и непорочности дается человеку в задаток будущности его. Как свято и цело блюдется оно, доколе еще сердце и думка не рознят между собою. И какое бурное волнение в нем возникает с того часу, когда он начинает сознавать личность и самостоятельность свою. Какое врожденное сочувствие к этому мирному младенческому быту отзывается в тайнике души каждого, утратившего это состояние, даже в самом грубом и черством сердце. «Здравствуй, дитя», — сказал я тихим голосом, чтобы не всполошить ребенка. Малютка вскинула на меня ясные карие глаза, в которых отчетливо отразился взгляд матери ее, а облик — в губках и умилке на щечках. «Здравствуй», — повторил я, переступая порог. Девочка вскочила, тихо проговорила. «Здравствуй», — кивнула головкой и попятилась. «Как тебя зовут?» «Внука, Душарка», — проговорила она и бросилась бегом мимо меня на двор. «Где бабушка?» — кричал я ей вслед. Но Душарка, оглянувшись на меня и ничего не отвечая, вскочила через растворенную калитку в огород и скрылась в густом рослом бурьяне. Я глядел ей вслед с высокого крылечка, из-под навеса на резных столбиках. Трава раздавалась и колыхалась над головой беглянки, строясь за нею, как вода за ныряющим утенком. Пошедший этим следом, я услышал зов ее: «Баба! Баба!» Все вокруг меня было в полном росте. В воздухе стоял запах укропа, огурцов, медунки и липы в цвету. Подсолнухи подставляли щедровитое лицо свое прямо под палящие знойные лучи. Янтарная смола топилась и висела ожерельем на золотых лепестках. Под липами и старую нависшую ивой стояли улья. Пчелы дружно гудели целыми роями. Нежесть на солнце, носились они над высокой травой, избирая себе между пестрыми головками лакомый присест. Кузнечики трещали вокруг в своих закоулках. Звонкий, однообразный напев иволги раздавался в конце огорода, где густая посадка ив указывала на болотистый ручей.
«Баба! Баба!» — продолжала покрикивать визгливым голосом малютка. И на грядах, как из земли, выросла, явилась привставшая Авдотья Власьевна.
«Асеньки!» — откликнулась она ласково, протянув руки к бегущей навстречу девочке, с трудом выбравшейся из высокой травы и прыгавшей по грядкам. «Асеньки мой!» Старуха подхватила внучку на лету, вскинула ее высоко и, уложив на руки, зацеловала.
«Здоровенько ли живешь, Власьевна?» — крикнул я издали.
Она стала всматриваться в меня, затенив глаза от палящего солнца ладонью. Я подошел вплоть к ней, прикрыв лицо шапкой, и вдруг спросил: «Не признаешь, что ли?»
«Ах, родимый, боженный, моленный! То-то слышу я голос знакомый, словно свой, а в лицо-то и не признаю, супротив солнца. А в глазоньках-то свет уж тусклый, родименький, старость приходит. Хоть хворать больно не хвораю, да уж ветшаю, а все Бога благодарю».
Пошли мы в избу. Догадливый ямщик, не дожидаясь распорядков, вкатил тарантас мой под навес и отпряг коней.
«Проня дома у тебя?» — спросил я. «Аль в торговле?»
«Нет, уехал с невестушкой на Богомолье к девятой пятнице». Заметим, что эта явленная икона Богоматери на девятую пятницу после Пасхи обходит полгубернии, и к этому кочевому шествию стекается бездна народу со всех сторон, и каждое населенное место всем населением своим провожает ее от себя до ночлега.
«Мои со вкладом поехали», — продолжала старуха, таща за собой девчонку, которая, то подпрыгивая, то волочась по земле, мурлыкала песенку.
«Говорят, надо де Бога благодарить за милосердие его. Пойдем-ка, душарочка, да самоварчик поставим для любого гостя, чайку заварим».
«Ну, Авдотья Власьевна», — сказал я, — «у тебя растет внука-беспреданница. Гляди, какая красоточка будет».
Старуха радостно улыбнулась, по привычке своей повертела от удовольствия головой и с важностью сказала: «Вся в мать, вот вылитая Серафимушка. Младенец смиренный, жалостливый. Что хошь, попроси, все отдаст, изо рту пряник вынет, отдаст. Как есть мать».
Эта речь изумила и умилила меня до крайности. Стало быть, в эти годы много пережито в этом домике. Нет и следа безнадежного отчаянного раздора, над коим и в чуже надрывалось сердце. Господствует любовь да совет. Молча я призадумался и потупил, сидя глаза, будто боялся разочарования. Между тем в кухоньке подле, несмотря на притворенную дверь, раздавалось сопение кузнечного меха. Это Авдотья Власьевна раздувала самовар, а по временам слышался тонкий голосок душарочки.
«Стало быть, вас внука помирила и внесла благодать в семью», — сказал я, наконец управившись с самоваром хозяйки.
«Нет, не внука. Хоть и ангельская душа, а не она.
Сказывала я тебе, коли помнишь, что кроме Бога никто не помирит. Так оно и вышло. Это как есть дело Божье. Кабы не он, не его милосердие, мыкали бы мы горе по век свой. Ну, дай срок, я все порасскажу тебе, без утайки, что и как было».
Усевшись за самовар, я раз-другой от нетерпения закидывал словечко про это дело. Но Авдотья Власьевна, кивнув головой, отвечала только: «Дай срок». Наконец, убрав самовар и уложив душарку спать, она задумчиво уселась против меня, подперлась локтями, уставила глаза прямо на меня и начала. «Чай, слыхал ты поговорку? Сердито кобыла навоз, а прет его и под гору, и в гору. Вот так-то и мне жилось в доме. Все опостылили, и невестка, и сын по ней, и не глядела бы на Божий свет. Встанешь ранком, и лба не перекрестишь, а уж она тут. И утром вместе, и в обеде вместе, и вечер вместе. Хоть в землю уйти, одна потрада была. И ну пору и словечко не молвит, а все, кажись, поперек стоит, только душу мутит. Так маялась я изо дня в день, доколе Господь не смиловался надо мной. Вот Он, душеспаситель мой, и послал мне немочь, болезнь смертную, и уж вижу я под конец сама, что умираю. Дай, поколе еще Бог памяти не отнял, распоряжусь всем добром своим, пусть и по нас поживут, не поминаючи нас лихом. Не обидела я и дочки, хоть зятек уж никуда не стал годен, и еще кое-кого помянула, и расписать все велела сынку, а остальному всему он же сам законный, прирожденный наследник остался. Позвали отца духовного, и он руку приложил. Приобщилась я и поновилась от него после исповеди святым причастием, и говорю, вот, мол, и слава Богу совсем. И детей благословила, да уж, почитай, слова не могла вымолвить. Стал язык отниматься и память обмирать. «Понимаю, Власьевна. Стало быть, тогда-то ты с Серафимой простилась и помирилась», — сказал я. «Не мирилась я, грешная, ни с кем», — отвечала горячо старуха. «А ты слушай. Мне думалось, что обидели меня дети, что Господь взыщет с них за это, а мне попомнит, как я ему денно и ночно печаловалась. Ты слушай, вот и стало мне к утру таково тяжело. Где-где дохну? Да и то не во всю грудь, ни туда, ни сюда, ни живота, ни смерти, и очи мои закатились, и обмерла. Ни губами, ни пальцем одним не пошевелю, бровью не поведу, все во мне замерло. И слышала я, как последняя горячая струйка крови пролилась. Сердце стало, не бьется, сама не дышу. Вот она смерть какая бывает, — подумал я. Прими, Господь, грешную душу мою. И умерла. Вот лежу я, покойница, и думаю себе, где же я это, на этом свете или на том? Словно ангелы небесные ликуют вокруг меня, да не близко, издалече, а ничего не вижу. Тут послышалось что-то около, будто голос соседкин. Представилась голубушка наша, помяни, Господи, во царстве Твоем, душеньку рабы Твоей Евдокии. Прибежали сын и дочь, а невестка в ту пору породом в постели лежала, ее сын не пустил. Поднялся плач, вой, причитанья, а я лежу, словно каменная, ни живчика во всем теле моем нет, и словно мне их и не жаль. Слышу, руки мне складывают, обмывать собираются. Что ж это, и вправду неужто так люди умирают? Пришел и зятек, поглядел, видно, постоял, и слышу, говорит. И заживо мало радости от нее видели, и померла, горе невелико. Тут сторонние люди корить стали его, а меня, дай Бог им здоровья, добром помянули. Так-то лежа я тут много чего наслушалась, а все-таки, видно, люди Бога боятся, больно лихом не поминали. Народ поразошелся, все стихло, и сынок ушел готовить, что нужно, матушку свою хоронить. Вот я слышу, кто-то, крадучись, пробирается ко мне в горницу, словно по стенке бредет, и стонет про себя. Да подошедший к кровати, бух, на меня, прямо на грудь ко мне. И охватило меня что-то горячими руками, и припало к лицу горячим лицом. А слезы кипень-кипнем, вар-варом, что капель вешняя со стрехи, так на меня ливнем полились, и на щеки, и на грудь, и на лицо. Господи, думаю, кто это такое? Аль доченька горемычная опять вернулась, чтобы одной по себе наплакаться. Слышу, всхлипывает, да шепотом причитает, что, мол, голос ровно Серафимушкин. А чего ровно? Она и есть. Она, сердешная, с ложа мук и болей встала, и ноги не держит, а приплелась, как все в избе опустело. Приникла жарким ликом на грудь ко мне и истекает слезами. «Мамонька моя родимая, открой ты свои грозные оченьки, погляди ты, каково-то мне без тебя горьким горкошенька. Видит ли, душенька твоя, правду мою, все нутро мое? Ты видишь ли, веришь ли злой невестке своей?» Так-то, голося, она все крепче и крепче ко мне припадает, так и прижимается. «Но, отец родной, что со мной деялось тогда? Не дай бог и ворогу татарину, ни другу, ни недругу! Стало меня ретевое корить, адским огнем палить, и жалость одолела смертная. Жалость такая, что вот бы в ноги так и повалилась ей, обняла бы ее, как и сына родного не обнимывала. Да не могу ни суставчиком мизинца пошевелить, ни знаку признаку подать. Долго ли мы так лежали, не знаю, а она, видно, уж и сама ослабела и притихла. Вдруг словно оторвалось что во мне, словно жаль моя камнем тяжелым от сердца отвалилась и стала подыматься, подыматься, да и вырвалось вздохом из уст моих, и ожило сердце во мне, и очи отворились. Что после было, не спрашивая, и сама не знаю. Сказывали, что нашли нас обеих без памяти, и прохворали мы обе долго. Я-то стала на радостях бойчея оправляться. Она, после родов, да с испугу, что мамонька ожила под слезами ее, пуще было расхворалась, и сама в забытьи была, да уж я ее тогда отхаживала. А на душе-то у нас стало таково тихо и радостно. Потому, вишь, что ангелы Божьи обмирание это навели на меня, чтоб я, грешная, досыта ласки Серафимушкиной наслушалась, а то бы я никому, никому в том не поверила. Вот тебе, отец мой, все дело, как оно было. И с тех пор все мы сам третий живем душа в душу, друг у друга из рук глядим. Тишь да гладь, да Божья благодать. Мы оба долго молчали. Та ли это тревожная, сумрачная, подозрительная старуха, которая видела вокруг себя одно коварство и затаенную злобу, которую и самое съедала ненависть к близким сердцу ее? Та ли это мать в отчаянном, безутешном положении? Мне казалось, что и самое лицо ее с тех пор изменилось. Любовь и покой изгладили суровые черты и провели свою приветливую бороздку. Видно, не перемена места нужна для счастья нашего, а перемена состояния души нашей. И постылое станет милым, и человек, сам не ведая как, послышит себя духом в небесном царстве. Много искажения внедрилось в человечестве, но кое-где и кое-когда в укромной тиши, в потьмах, просвечивают искры света и тепла. И повсюду божеское провидение, не покинувшее доселе народа своего, отвечающее на безумие премудростью. Это было началом, и это же пусть будет и конец нашего рассказа.
В эфире программа «Благовещение».
Владимир Иванович Даль. Правда. Жил-был бедняк, которому ни в чем не было удачи. Обнищал он кругом, жена и дети одолели. Взять хлеба негде. В долг не дают, по миру идти не велят, украсть грешно. «Утоплюсь, — говорит, — да и концы в воду. Это не житье». Вот он вышел ночью на Крутояр, и только что хотел было кинуться с разгону в омут, как стал перед ним незнакомый ему старик. Грешник Мирон испугался и стал как вкопанный.
«Бог помощь», — сказал старик. Мирон еще больше смутился и признался старику, на какое дело ему желают помощи Божьей. «Одолела меня нищета. Я последнее отдал жене и детям, а сам, чтобы не объесть их, хочу утопиться». «Не топись», — сказал старик. «Ни смерть от тебя, ни ты от смерти не уйдете. Вишь, я такой же бобыль и бездомок, как и ты. Станем горе мыкать пополам. У меня вот за пазухой есть житная лепешка. Уломим ее на полы, что тебе, то мне поровну. Да и пойдем, куда Господь поведет. Утро вечера мудренее». Пошли. Идут они вместе, ни день и ни два. Старик, что заря, что сумерки, из-за пазухи лепешку тащит и ломает ее пополам. Помолятся, поедят, запьют водицей, отдохнут и дальше. Дивился этому Мирон. Отколь у старика берутся лепешки? Наконец, не житницы египетские у него за пазухой? Ложатся они в чистом поле спать, а старик и достал было лепешку, да положил опять назад. «Последняя, — говорит, — только одна и осталась. Уж лучше оставим ее до утра. Да благословясь и поделим». Утро красное взошло, старик проснулся, помолился. «Ну, — говорит, — давай делить последнюю лепешку, односум любезный, а там что Бог даст. Хвать, ан ее уж и нет». «Товарищ, — сказал старик, — ты съел лепешку. Мирон крестится, зарекается, знать не знаю, ведать не ведаю». «Ну, ладно, — сказал старик, — полно, не божись, грешно. Не ты так не ты, пойдем натощак дальше». Шли они опять целый день. Мирон крепился да нельзя, упал и говорит: «Хоть и сдохну здесь на месте, а дальше не могу. Отощал, изныл голодом, так что сил нет». Старик полез молча за пазуху и нашел-таки еще лепешку. А попутчик его, как увидал только, так за нею рукой и потянулся. «Постой, — сказал старик, — ты что ли съел лепешку? Так признайся. Я не взыщу, Бог с тобой, только не бери греха на душу. Признайся». Мирон опять стал тощим голосом божиться и зарекаться, а у самого по хлебу слюнки потекли. «Ну, полно, — сказал старик, — мне божбы твоей не надо. Божба — дело страшное, великое. Я только что спросил. Не ты, так не ты. Вот тебе половина лепешки». И шли они опять, подновив свои силы, доколе не дошли до реки. Старик, подобрав одежду свою по колени, пошел вброд. Мирон, недолго думав за ним, да вдруг и начал тонуть. Захлебываясь и задыхаясь, Мирон боролся с мокрою смертью и молил старика о помощи. «Ты что ли съел лепешку?» — спросил старик. «Так сказывай, не бери греха на душу». Мирон опять стал заклинаться всеми святыми, что не он, а старик, подав ему руку и вытащив его, сказал: «Ну, не ты, так не ты». Они пошли дальше и стали говорить о другом, не поминая лепешки. К ночи залегли они в солому, к мужику на ток, среди чистого поля, развели огонек и стали сушиться. Не успели они заснуть, как вдруг пламя обняло их кругом, и дым, и смрад, и жупел, с треском приближаясь, смыкал огненной змеей круг свой все теснее и тесней. Старик толкнул и разбудил товарища. Он вскочил, метнулся туда-сюда, заломал руки и закричал: «Смерть наша, прости, белый свет!» «А не ты ли односум съел на медне последнюю лепешку нашу?» — спросил старик. «Перед смертью, как на духу, каюсь я тебе», — отвечал Мирон, не зная, куда деваться от лютого огня, который уже хватал его за полы. «Как на духу говорю, что знать не знаю, ведать не ведаю». «Коль не ты, так Бог с тобою», — сказал старик. Накрыл его полою и вывел из огня невредимо. И пришли они напоследок в Заморское царство, где глашатаи царские объезжали все города, пригороды, посады, села, выселки и слободы, и всюду оглашали, что если сыщется где такой знахарь и лекарь, чтоб знал силу в живой и мертвой воде и оживит двух умерших царевен, тому дастся столько золота, сколько он сможет на себе унести. А будь возьмется да ничего не сделает, то за это его казнить. «Пойдем», — сказал старик Мирону. «Когда-то я это дело мороковал. Попытаемся». Мирон золоту рад, до смерти боится. Сам идет, сам хоронится за старика. А старик взял одну обмершую царевну, положил ее в чан, обварил кипятком, разнял на части, очистил косточки, продул их, налил снова мозжечком, составил как следует, одел живым кровяным телом, жилками, прожилками, одел и белой тонкой пеленой, кожицей, кровь с молоком. Вспрыснул мертвой водой, все срослось. Вспрыснул живой водой, и царевна встала и пошла. Старику отсыпали мешок золота, сколько он смог поднять. «Что ж», — сказал он товарищу, — «берись теперь ты за другую царевну, ведь чай видел, как дело делается, мудрости большой нет». Ослепило золото Мирона, так что и голова вскружилась, одолела его зависть и жадность. Подумал и махнул рукой. Взял он другую обмершую царевну, распластал ее на части, разнял по суставчикам и облупил и выскреб косточки, продул и налил и сложил, а духу и жизни Бог даст. Ни мертвая, ни живая вода не берет. Вот его взяли, засадили, засудили, вывели на лобное место, и палач с топором и плахой тут, и все готово, чтобы его казнить. «Ты, что ли, съел лепешку-то?» — шепнул ему старик. «Так скажи». «Не я», — отвечал Мирон, — «умираю за грехи свои, а в этом не грешен, не виноват». Но старик тут же велел просить царя, чтобы не велел казнить. Велел речь говорить, что царевна сейчас оживет. Пошли к ней, а она уж встала, ровно со сна, и ничего не помнит, что с нею было. Странникам нашим отпустили еще мешок золота в подъем человеку, и они тотчас же пустились в путь. «Ну, — сказал старик, — теперь надо нам расставаться. Мне лежит отсюда путь одинокий, а ты ступай с Богом, не станешь более плакаться на свою бедность. Давай делить казну». «Давай», — говорит Мирон. Старик начал раскладывать золото на три кучки. «А для чего же на три? Зачем на три?» — спрашивает запальчивый односум. «Постой, дай срок, вот увидишь. Твое не пропадет. Гляди, вот эта кучка моя... Это твоя, а это тому, кто съел лепешку». «Я!» — закричал Мирон громким голосом ровно на перекличке и, кинувшись на третью кучку, накрыл ее обеими руками.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.